Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Аркадий Аверченко. Автобиография. Часть вторая. Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получил 15. А когда и я дослужился до 25 рублей, ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука. 16 лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя. Забыл сказать, это моя родина. На какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца. Это был самый грязный и глухой рудник на свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже. И все обитатели этого места пили, как сапожники. И я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком, и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь. Эти шахтеры-углекопы казались мне тоже пристранным народом. Будучи большей частью беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе целым морем водки. Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки. Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути. Попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов. «Что это такое?» — изумился я. «А, шахтеры!» — улыбнулся сочувственно возница. «Горелку куповало у селе для божьего праздничку. Ну, да не донесли, на месте высмоктали. Ось как!» Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком с пальчиком на всем пути. Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари. Без сомнения, бутылка водки. Съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение 2-3 дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется. По минованию же этого странного карантина был он жестоко избит. Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни. И таким образом на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света. Занесенные сюда гигантской метлой божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались при жестокими отчаянными словами и в хмелю пели что-то настойчивое и тягучее и танцевали, угрюмо сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество. В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кардигарде и по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником. Когда правление рудников было переведено в Харьков, тут же забрали и меня. И я ожил душой и окреп телом. По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу на бекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах, в месте, которое восхищало меня с начала до глубины души. Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю, за что держали меня там 6 лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику. Вероятно, потому что был я привеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывающим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах. Литературная моя деятельность была начата в 1904 году, и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ. Во-вторых, я отнес его в Южный край. И в-третьих, до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное, в-третьих, он был напечатан. Гонорар я за него почему-то не получил. И это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась. Те же самые завистливые злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны. Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина. Написав за 2 года 4 рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы и решил основательно отдохнуть. Но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня как щепку. Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу. Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на 9-м номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег. Я отказался по многим причинам, главные из которых были отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора. Увидев мою непоколебимость, штраф был без замены тюремным заключением, Пешков спустил цену до 100 рублей. Я отказался. Мы торговались как маклаки, и я являлся к нему чуть не 10-й раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня. Тогда он, обидевшись, сказал: «Один из нас должен уехать из Харькова». «Ваше превосходительство», — возразил я, — «давайте предложим харьковцам, кого они выберут». Так как в городе меня любили, и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то господин Пешков не захотел рисковать своей популярностью. И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в публичной библиотеке. В Петроград я приехал как раз на Новый год. Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками, но я уж ничего не скажу. Помолчу. И так мне иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я могу дать честное слово, увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных простодушных попыток муниципалитета скрасить мой привычный приезд в большой незнакомый город. Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни. И вот начал я ее. Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон». И до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал. В год 8 рублей, на полгода 4 рубля. Успех его был наполовину моим успехом. И я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона». На год 8 рублей, на полгода 4 рубля. В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни. И я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю. И с чуткой, нежной до болезненности, нежной скромности я умолкаю. Не буду перечислять имена тех лиц, к которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если и читатель вдумается в истинные причины переезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фольера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение.